Здравствуйте, это программа «Личное дело» в студии Диана Спын. Мы подведем итоги уходящей недели не только сегодня в выпуске.
Почему продвигают одни проекты и закапывают другие? Как в Латвии никак не могут построить паралимпийский спортивный центр? Танцы с лошадью. Паралимпийский конник привез из Бельгии 3 золотые медали. В Латвии резко увеличилось использование пестицидов в сельском хозяйстве, тогда как в Европе сократилось. В чем причина? Мама 3 детей, которую сажают в тюрьму, просила о помиловании. Что ответил президент?
Были 2 замечательных и очень нужных проекта. Один почему-то пылится на полке, а другой рванул в жизнь. Скоро начнется строительство. Первый – это паралимпийский спортивный центр, который очень хотят, но все никак не могут построить. Второй – это холл командных видов спорта или дом баскетбола. На этой неделе Рижская дума передала Министерству образования кусок земли под строительство холла. Секрет успеха прост – нужна поддержка правильных, то есть правящих политиков. О том, что игра не всегда идет по правилам, когда на поле выходят политики – мое личное дело.
Мы находимся в Риге, в местечке Бишумуже, неподалеку от Южного моста. Вот здесь должен появиться паралимпийский спортивный центр. Должен, но все никак не появляется.
В марте правительство выделило 13,5 миллионов евро на строительство спортивного центра, но не паралимпийского, а дома для баскетбола. Говорит генеральный секретарь Латвийского паралимпийского комитета Лена Апине.
Если перед нашим проектом и появлялись преграды, то только со стороны государства. Кусочек, который нам давали, всегда кому-то казался лакомым.
Переговоры о том, что латвийским спортсменам с инвалидностью нужен свой тренировочный центр, начались после Паралимпийских игр. В 2016-м из Рио наша команда привезла 4 медали – 2 золотых и 2 бронзовых. Уже на следующий год, в 2017-м, государство выделило деньги, была куплена земля. Готов бизнес-план, разработан проект. Здесь и мультифункциональный центр, и холл для кёрлинга, стадионы и гостиница. Лена Апине продолжает.
Мы на стартовой позиции. Как только государство, правительство нам дают зеленый свет, свое согласие и деньги, мы готовы интенсивно работать. Мы сделали все, чтобы не было задержек. Наш проект высокой степени готовности. Он таким был и по-прежнему остается.
Но в Министерстве образования так не считают. Во-первых, расходы на строительство резко выросли. Если вначале была заявлена сумма 13 миллионов, то сейчас это 24 миллиона. Справедливости ради, заметим, Паралимпийский комитет просит от государства софинансирование. Основную сумму должны дать инвесторы, но чиновники в этом сомневаются. Во-вторых, по мнению министерства, не до конца улажен вопрос с землей. Говорит Эдгар Северс, директор департамента спорта Министерства образования.
Мы не говорим «нет» этому проекту, но нужна дискуссия на уровне спортивного совета.
Еще один проект долго лежал и ждал своего часа, лет 12-13. Строительство баскетбольного холла, который городу тоже необходим. Объясняет Каспарс Ципрус, генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза.
Во-первых, этот зал думан для детей, чтобы они, во-первых, могли бы тренироваться в модерных условиях, потому что сейчас, как мы видим, в Рижском центре для баскетбола самое, как бы, такое новейшее здание, где мы можем осуществлять игры, это построено в 1960 году. Но это уже, как говорится, очень-очень старое.
Все волшебным образом закрутилось, когда в игру вступили политики. В этом случае из новой консервативной партии. В видеоролике из социальных сетей говорит политик из новой консервативной партии Кришинис Фелдманис. Еще перед выборами в Рижскую думу летом 2020-го новая консервативная партия обещает дать городу баскетбольный холл. Даже адрес уже известен – Кришьяна Барона, 99С. Строить должно Министерство образования. Глава ведомства Илга Шуплинская тоже из ЕКП, ПАС министерству. Как проект высокой степени готовности, ведомство выдвигает именно строительство баскетбольного холла. В марте правительство выделяет деньги – 13,5 миллионов ПАС Рижской думе. На этой неделе, 27 апреля, депутаты комитета городского имущества принимают решение – недвижимость по адресу Кришинабарна, 99С, передать Министерству образования. Безвозмездно. Трехочковый бросок, мяч в корзине. Говорит Эдгар Северс.
В случае с Паралимпийским центром с самого начала подчеркивалось, что это проект общества и собственность общества. В случае с холлом командных видов спорта он будет государственным. Государство будет о нем заботиться, и собственник этого объекта будет госпредприятие.
Один момент, когда правительство утверждало именно строительство баскетбольного холла, у этого проекта тоже не до конца был решен вопрос с землей. Это подтверждает Эдгарс Бутанс, представитель рижской стройуправы.
В Рижскую стройуправу в прошлом году, 9 ноября, Латвийский баскетбольный союз подал документы о планах на строительство. Мы констатировали, что не улажен вопрос с правом на земельный участок. По закону начинать строительство может только собственник. Мы указали на это обстоятельство и продлили срок принятия решения до осени этого года.
Лена Апене подводит итог.
У нас не улажена государственная политика, не только по отношению к спорту. Кто и почему решает, что именно этот объект нужен? Его надо развивать и содержать. Наш пример это доказывает, что всегда есть какая-то личная заинтересованность, политическая заинтересованность.
Личное дело, Диана Спыну, Латвийское телевидение.
Паралимпийские спортсмены продолжают радовать. Недавно в Бельгии прошли крупные соревнования по выездке. Паралимпийский конник Рихард Сникус привез оттуда золото.
Пишем интервью с руководителем паралимпийской команды Латвии Дарьей Тихомировой.
У вас 3 золотых медали, правильно?
Да. У нас не только 3 золотых медали. Рихард был признан лучшим спортсменом соревнований. По всем уровням ЕСТ у него были самые высокие оценки из всех участвующих в соревнованиях.
Это кадры с последних соревнований из Бельгии. 3 первых места занимает латвийский паралимпийский конник. У Рихарда Сникуса ДЦП – детский церебральный паралич. Он практически не говорит, ходит с трудом, зато танцует вместе с лошадью. Дарья Тихомирова объясняет.
Каждому всаднику дан определенный набор элементов, которые обязательно должны быть показаны. Но при этом всадник может вставить какие-то особо усложненные элементы, расставить эти элементы в разном порядке, и они должны быть обязательно подобраны под музыку. И музыка должна быть не фоном, а это должен быть танец. Он должен попадать в такт. Лошадь должна каждым движением ноги и спины попадать в такт музыки. Это очень сложная программа. В нее попадают только 7 лучших всадников по 2 дням соревнований. Это как финал. В нашем фристайле у Рихарда довольно сложный технический набор элементов. Не все могут их показать, и они очень сложные. И Рихарду, слава богу, они удались прекрасно.
Соревнования в Бельгии для Рихарда значит много. Это его первое выступление за перерыв длиной больше, чем в год. Из-за COVID-19 в прошлом году и в этом были отменены многие спортивные мероприятия. На лето 2021-го перенесли Паралимпийские игры в Токио. Рихард получил официальное приглашение еще в начале прошлого года. И сейчас Токио – главная его цель. Дарья Тихомирова продолжает.
Это очень субъективный вид спорта. Судьи должны по возможности часто видеть спортсмена, видеть, что он все еще в топе, что он все еще в прекрасной форме. Если судьи тебя не видят все время, то оценки могут меняться. Конечно, если ты едешь великолепно, ты все равно получишь хорошие оценки. Но на Паралимпийских играх будет идти счет на доли сотых.
На соревнованиях в Бельгии Рихард Сникус был не единственным латвийским спортсменом. Команда показала миру совсем еще юную звездочку паравыездки. Алисе Муйжнице всего 16 лет, и это ее первый в жизни международный турнир. говорит Лаура Мойжнице, мама спортсменки.
Судьи спрашивали, может, мы выступали среди юниоров на паралимпийской выездке? Нет. Куда нас повезли, туда мы и поехали. Сразу среди чемпионов.
В 9 лет у Алисы был инсульт. В 11 ей сделали трансплантацию сердца. Проблемы со здоровьем не прошли бесследно. Сначала Алиса могла только шагать на лошади. Серьезно, спортом она занялась всего 3 года назад. Алиса Мужница рассказывает.
В первый день соревнований все так переживали. Мне кажется, я была готова не стартовать, так мне было страшно. Но когда прозвенел звоночек, обратного пути уже не было. Надо было идти на поле, пробовать и делать.
Мама Алисы продолжает.
Ну, ты ждешь знак от тренера. Было плохо, или хорошо, или очень хорошо. И когда ты видишь, что оба тренера улыбаются, понимаешь, что получилось лучше из того, что она могла сделать в этот момент.
Речь о призовом месте на этих соревнованиях не стояла, но жюри заметила и отметила нашу Алису. Ей вручили приз симпатий, как самой юной наезднице на этом турнире. Алиса заключает.
Я не ждала вообще ничего. В конце меня вызвали. Был большой сюрприз, но это награда, как мне кажется, мое начало. И надеюсь, уже скоро шкафчик пополнится.
За последние 10 лет в Латвии резко увеличилось использование пестицидов в сельском хозяйстве. Продажи химикатов выросли в 2 раза. С такими показателями мы занимаем 2-е место в Евросоюзе, в то время как в остальной Европе использование химикатов в сельском хозяйстве снижается. Мой коллега Даниил Смирнов отправился к фермерам, чтобы узнать, в чем же причина роста потребления пестицидов. И вот его личное дело.
Это фермер Гатис Гайлитис. Вместе с отцом в Огрском крае он обрабатывает 220 гектаров земли, на которых выращивает зерновые культуры. Он традиционный фермер, использует химикаты для защиты растений от вредителей и сорняков.
Сорняки с соседних полей, такие как овсюк и ржаной костер, распространяются очень агрессивно и могут снизить урожай до 70% и больше. С этим надо бороться.
А это Янис Дзенис. Его хозяйство в Кокнесском крае. 1000 гектаров он обрабатывает вместе с сыном и 4 работниками. Фермер Дзенис уже 16 лет ведет органическое хозяйство, без химикатов. Вместо них использует специальную технику и новые технологии.
Его задача – выбить все эти колючие корни наверх, чтобы они были поверх земли, и этот агрегат борется с этими корешками.
Оба хозяйства работают с прибылью, но у каждого своя философия и логика работы на земле. На прошлой неделе Евростат представил отчет о продаже пестицидов в Евросоюзе. Использование этих химикатов в сельском хозяйстве с 2011 года в целом по Европе упало на 6%. А вот в Латвии, наоборот, наблюдается прирост аж на 54%. В Госслужбе защиты растений дают этому простое объяснение. Латвийские фермеры после финансового кризиса в 2009 году стали активно использовать под сельское хозяйство заброшенные ранее земли. В то время как в остальной Европе новые земли, предназначенные для агрокультур, не появляются. Рассказывает представитель Государственной службы защиты растений Анитра Летланде.
Статистика показывает, что прирост сельскохозяйственных земель составил 8%. Это значит, что эти земли попали в обороты, их начали активно обрабатывать и применять средства, защищающие растения.
Прежде чем стать фермером, Гатис Гайлитис 9 лет жил в Риге, изучал медицинскую инженерию и физику. Работал в офисе с 9 до 5, но это ему быстро надоело. Он все бросил и в 2011 году вернулся на родной хутор Ограны в Огрском крае.
Это дело мне по душе. Этому нельзя научиться или унаследовать. Это просто естественно пришло, и я стал фермером.
Он перенял хозяйство родителей. К имеющимся у семьи 18 гектарам взял еще 2 сотни в аренду. Теперь на пару с отцом они обрабатывают 220 гектаров. Они выращивают зерновые культуры. Гатес как раз из тех фермеров, о которых говорят в Госслужбе защиты растений. Он восстановил заросшие и заброшенные сельхозугодия и пустил их в оборот.
Большая часть земли была заросшей кустами, деревьями. Это были заброшенные площади. Больше половины полей восстановлено с нуля. Все было в довольно плохом состоянии, как мелиорация, так и сами заросшие площади. Было потрачено много сил и времени, чтобы восстановить эту землю.
Гатес Гайлайт из сторонник так называемого конвенционального сельского хозяйства. Интенсивного, промышленного, с обязательным применением пестицидов для защиты растений от вредителей и сорняков. Он уверен, что на органическое земледелие потратил бы в два раза больше дизельного топлива, тем самым навредил бы климату, при этом получил бы продукт более низкого качества.
Например, возьмем те же самые фунгициды для лечения грибковых болезней. Будет дождливо лето, будет большой риск развития фузариоза. И этот фузариоз выделяет микротоксины, которые в 100 раз более токсичны, чем та химия, которую мы применяем. Поэтому в дождливое лето органические зерновые будут в сотню раз ядовитее, чем выращенные традиционным способом.
А это уже Кокнесский край. Живописное место на берегу Даугавы. Здесь Янис Дзенис обрабатывает примерно 1000 гектаров земли. 750 гектаров его земля, остальное арендует. Вот уже 16 лет он занимается органическим сельским хозяйством, не использует химикаты. Выращенные им зерновые культуры идут на экспорт для производства детского питания. Янис Дзенис считает, применение химикатов – тупиковый путь для сельского хозяйства. Он наносит серьезный вред почве.
Давайте просто посмотрим, что происходит в мире, что происходит в Южной Европе, где земля превратилась в пустыню благодаря тому сельскому хозяйству, которое они культивировали. Мы сейчас сами это культивируем. Посмотрим на Америку, на Калифорнию и другие штаты, посмотрим на Южную Африку. Они подошли к тому рубежу, где обратного пути нет. Только тогда они стали думать и работать со своей почвой. Но чтобы вернуть почве природные свойства, на это нужны огромные средства.
Янис Дзенис уверен, что лучше всего сельскохозяйственные культуры могут защитить от болезней и паразитов природные механизмы. Им просто не надо мешать.
Немцы говорят, у вас в Латвии большая проблема с почвой, в ней тяжелые металлы. Но как тяжелые металлы могут попасть в растения? Есть грибы и грибки, которые впитывают тяжелые металлы и токсичные вещества. Тем самым они защищают другие растения, и те остаются чистыми. Если мы пройдемся фунгицидами и уничтожим грибки в почве, то все они отдадут тяжелые металлы обратно в почву, и почва их примет. Это попадет к нам в продукты, а потом мы удивляемся, откуда у нас все эти аллергии.
Проблема еще заключается в том, что остатки пестицидов и минеральных удобрений попадают в конечном итоге в реку, где наносят вред организмам, которые живут в реках, а также провоцируют рост водорослей.
Оба хозяйства, и Гатеса Гайлайтеса, и Яниса Дзениса, находятся на берегу реки Огры и Даугавы. По закону химикаты нельзя лить на поле близко к рекам. Для этого существуют буферные зоны, которые обязаны соблюдать фермеры. Однако Янис Дзенис уверен, что буферные зоны сами по себе не работают, поскольку пестициды стекают с поля в мелиорационные каналы, а по ним уже в реки. Ведущий исследователь Института БИОР Рута Медне говорит, что наибольшую опасность для живущих в воде, в особенности рыбы, представляют инсектициды – средства для уничтожения насекомых. Минимальные дозы могут в одночасье убить большое количество рыбы, а вот пестициды оказывают на речных обитателей долгосрочное негативное воздействие.
Вот эти вещества быстрого воздействия на рыбу не дают, но они дают долгосрочное воздействие, и у рыбы появляются опухоли, у рыбы появляются такие хронические болезни. Мы в наших водоемах такие хронические болезни рыбы не видим. Иногда бывают отдельные случаи. Но вот такие хронические болезни, вызванные пестицидами, я сама лично вот из, как бы в экспедиции, научной экспедиции в Балтийском море видела у берегов других стран.
В Госслужбе защиты растений считают, что причин для волнений пока нет, поскольку в Латвии пестицидов применяют значительно меньше из расчета на гектар, чем в Западной Европе. 600 граммов у нас против 2 килограммов у них. Поэтому нагрузка на почву и на реки меньше, чем в других странах. У этого феномена есть простое объяснение. Химикаты дорогие, а наши фермеры небогатые. Личное дело Данила Смирнова, Латвийское телевидение.
Мы продолжаем следить за историей мамы троих детей, которая должна отправиться в тюрьму на 2 реальных года за то, что получила пособие по рождению 3-го ребенка больше, чем полагалось. Елена Жукоцкая обращалась к президенту с просьбой о помиловании и на этой неделе получила ответ. Также на портале manabals.lv идет сбор подписей в ее защиту.
Елена – мама троих девочек. Старшей на днях исполнилось 18, средней – 6, младшей – 5. Когда Елена ждала самую младшую, устроилась на вторую работу фиктивно, чтобы пособие по рождению малыша было больше. Только потом у следователя узнала, налоги за нее не платили, да и сама фирма оказалась фиктивной. Более того, Елену без ее ведома успели пропустить через еще 3 похожие конторы. Следствие пришло к выводу. За 2 года Елена необоснованно от государства получила 26,5 тысяч в виде пособий. Все суды Елена проиграла, приговор уже вступил в силу. Со дня на день маму троих детей должны увезти в тюрьму на 2 года, говорит Елена Жукоцка.
Просто я действительно не думала, что дойдет до такого. Я не думала, что вообще такое может быть, что меня лишат свободы и...
Елена обратилась к президенту с просьбой о помиловании. Также ее поддержали негосударственные организации и простые латвийцы. Как личному делу подтвердили в канцелярии президента, они получили примерно 50 писем. Но Эгилс Левиц на данном этапе помочь не в силах. Преступление Елены считается особо тяжким. Из-за переплаченной суммы она считается очень крупной. Глава государства сможет помиловать Елену только когда мама отсидит 2/3 срока. Таков закон. По мнению авторов законодательной инициативы, он устарел. Они считают, что надо дать право на помилование, как только приговор вступает в силу, даже в особо тяжких случаях, если это касается интересов детей. В поддержку этой инициативе на портале manabals.lv и собирают подписи.
На этом у меня все. Я, Диана Спину, прощаюсь и до встречи на следующей неделе.